1937 году мне было 20 лет, я учился на историческом факультете МГУ и был вполне ортодоксальным комсомольцем. Правда, и в мысли, и в чувства мои смятение внес арест и объявление врагами народа, любимых моих профессоров Петра Федоровича Преображенского, Григория Самойловича Фридлинга, Моисея Двоевича Лурье и других. Спасительные объяснения старших, сводящиеся к тому, что лес рубят, щепки летят, что существует закон больших чисел и так далее, не могли удовлетворить меня. Сведение не проходило, но оно и не нарушало того основного круга представления о жизни, о мире, который у меня тогда существовал. Летом этого года я последний раз значительную часть каникул студенческих проводил у нас на даче под Москвой. По соседству была дача одного выдающегося человека, члена ЦК, но так как у прошлого длинные руки, я не буду называть его подлинной фамилией, назовем его Чарский. У него была дочь Наташа, сероглазая, веселая девушка, хорошая подруга, за которой я ухаживал. Естественно, что я не раз бывал на даче у Чарского. И вот однажды вечером, когда мы вместе пили чай, я обрушился с такой гневной речью на убийц Кирова и тех, кто их вдохновлял, на Каменева, Зиновьева и других. Чарский внимательно выслушал меня, склонив свою полуседую голову, а потом, немного прищурившись, задумчиво сказал: «Ты будущий историк. Тебе предстоит не только изучать факты, но и проникать в самые глубины того, что происходит и происходило, устанавливать закономерности исторического развития, взаимосвязи между фактами, сокровенный смысл происходящего. И вот подумай, могло ли быть с какой-нибудь стороны выгодно убийство Кирова, Каменева и Зиновьева?» Я подумал и даже с некоторым удивлением, но вполне определенно сказал: «Нет, это не могло быть им выгодно». Чарский очень серьезно посмотрел на меня и сказал: «Ну, а теперь подумай, кому это могло быть выгодно?» Я подумал и почувствовал, что волосы на голове у меня зашевелились. Видя наступившее во мне страшное смятение, Чарский перевел разговор на другую тему, но я все равно вернулся домой, потрясенный этим разговором, и сказал моему отцу: «Папа, ты знаешь, вот мне кажется, что Чарский выступается за Каменева и Зиновьева, защищает их. Вот у меня сложилось такое впечатление». Отец мой, сам старый член партии, он вступил в партию в 1905 году, и это было для него такой очень смелый, даже неожиданный для всей его семьи шаг, потому что его отец, дедушка мой, был казачьим генералом, дворянином. Так вот, отец мой сказал мне: «Глупости, Чарский честнейший, благороднейший человек, никаких убийц, никаких покровителей убийц он не защищал и не мог защищать. Ты просто не понял. Нужно сказать, что я с облегчением выслушал эти слова отца. Но вот прошло некоторое время, и Чарский был арестован как враг народа, а вскоре и расстрелян. И мой отец, у которого партийная честь и совесть, они еще, вероятно, были усилены дворянской честью и совестью, не нашел ничего лучше, как пойти в свой партком, а был он тогда заместителем директора партийного издательства при ЦК ВКПБ, и сказать о том, что сын его предупреждал о вражеских настроениях Чарского, а он вот, так сказать, не обратил на это внимания и никак на это не реагировал. Ну, так как отца очень уважали, кроме того, он сам пришел с повинной, то дело ограничилось выговором по партийной линии. А меня через некоторое время вызвал к себе секретарь парткома партиздата. Я не без трепета пошел на этот вызов. Партиздат находился тогда в Большом Комсомольском переулке, входящем от Мясницкой улицы или улицы Кирова, в старинном здании. Секретарша из приемной провела меня, открыв сначала одну дверь, обитую клеенкой, потом, проведя через тамбур, вторую дверь с матовыми стеклами, провела меня в огромный кабинет, где за резным дубовым столом сидела красивая женщина в черном строгом костюме, белой блузке и галстуком бабочки. Увидев меня, женщина приветливо улыбнулась, вышла из-за стола, поздоровалась и не села за стол, а села в одно из кресел мягких, которые стояли в кабинете, усадила меня рядом и стала меня хвалить. Она говорила о том, какая замечательная молодежь растет, какая острая, умная, образованная, бдительная, достойная смена, ну и тому подобное. Ну, вообще приятно, когда хвалят, и я с удовольствием выслушивал ее похвалы. И вдруг женщина спросила: «Скажите, а ничего другого вы за вашим папой не замечали?» Я не понял и спросил: «Чего другого? Что я должен был или мог заметить?» «Ну, — сказала женщина, — знаете, настроения такие, или разговоры не наши, не советские». Тут я понял. Я вскочил, и так как я до этого был голубятником, я очень хорошо знал матерные ругательства. Я крайне редко пользовался этим своим знанием. Но я их знал, и весь их запас я выпалил этой женщине. После этого я повернулся и так ударил дверью, что одно из матовых стекол ее выпало и разбило. Я пришел домой, отец стал было меня расспрашивать, но я молчал, только молча поцеловал его. И он, видя, в каком я состоянии нахожусь, перестал расспрашивать меня. И это было первым проблеском, первым просветом того процесса, когда началось мое прозрение. А Наташа погибла в ссылке, о чем я узнал, впрочем, и то случайно, через много лет. А еще мне почему-то захотелось добавить, что у той женщины, секретаря парткома партиздата, были удивительно правильные черты лица. тех пор я не люблю женщин с правильными чертами лица. Хотя, правда, некоторые исключения все-таки